Хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева.
И Тимур Осмонов. Здравствуйте. Все, доброе утро, Тим.
Доброе утро и, конечно же, хорошие новости с утра. Как без них, утро нужно начинать бодро и весело. И новости хорошие есть, и всегда есть, и были. Особенно та новость, которая прозвучала совсем недавно, а именно о том, что кыргызстанец избран вице-президентом Международной федерации хоккея. Наш соотечественник кыргызстанец Айвас Мурканов избран новым вице-президентом Международной федерации хоккея с шайбой по Азии и Океане. И сегодня утром он у нас в гостях. Айвас, доброе утро.
Доброе утро. Спасибо большое вам за приглашение.
Мы очень рады вас видеть. Во-первых,
да, правда,
позвольте вас поздравить. И скажите, пожалуйста, что для вас значит эта большая победа? И сколько времени вы к ней шли, когда вы себе поставили такую цель войти в руководящий состав Международной федерации хоккея с шайбой?
Ну, знаете, во-первых, на тот момент, когда огласили мое имя и сказали то, что следующий вице-президент, ну, точнее, на следующий срок вице-президентства был выбран Айвас Омурканов. Меня тогда просто чувство гордости переполняло за нашу страну, то, что наконец-таки Кыргызстан впервые в истории мирового спорта, мирового хоккея будет так высоко представлен на международной арене. И для меня, ну, конечно же, это большая честь и гордость. И на тот момент я очень сильно ощущал поддержку наших соотечественников. Ну, просто нет слов, знаете, на тот момент просто, ну, я настолько меня переполняли эмоции, но я все, конечно, сдерживал, но я к тому, что гордость за то, что наш флаг будет, знаете, наш флаг и наша страна уже к нашей стране и к нашему флагу будут совершенно по-другому относиться на международной арене и воспринимать уже не так то, чтобы в Кыргызстан, страна там из Средней Азии, там, ну, хоккей в ней не особо как бы развит, а сейчас на совершенно новом уровне. Сейчас мы, если вы зайдете на сайт Международной федерации хоккея, то вы увидите то, что наряду в президиуме, наряду с такими странами, как Швеция, Финляндия, Франция, Канада, Россия, будет наш флаг.
Ну, это просто
здорово,
конечно.
Это очень приятно, да. Ну вот, кстати, а насчет хоккея в нашей стране. Вы, пожалуйста, расскажите, насколько хорошо он развит. Мы, конечно, теперь вместе со всеми этими флагами там будем, но мы на самом деле так хорошо представлены.
Знаете, хоккей начал развиваться в Кыргызстане 2010-2011 года. Вот. И с того времени, за такой короткий период времени, нам удалось достичь того, что мы будем организовывать чемпионат мира дивизион 4 в следующем году, в 2022 году в Бишкеке. В марте следующего года. И для нас это было самое высокое достижение, потому что, ну, Кыргызстан, ну, хоккей, раньше это, ну, невозможно было, знаете, так сказать, сопоставить, да? И это достижение действительно для нас много стоит, потому что в Кыргызстане чемпионат мира ни по какому виду спорта еще не проводился никогда. И я думаю, то, что это действительно на данный момент самое высокое достижение, так же, как и то, что меня избрали в такую серьезную, довольно-таки высокоуважаемую федерацию, Международную федерацию хоккея в мире спорта. А что касается меня развития хоккея, мы сейчас делаем основной упор и на детский хоккей. Наша федерация делает упор в основном, потому что, ну, вы сами, как сами понимаете, то, что это подрастающее поколение, и всегда нужно делать упор на детей. Наш хоккей именно взрослый сейчас вот будет представлен на чемпионате мира. Мы будем играть с 5 командами. Они приезжают в наш родной Бишкек, Кыргызстан. Вот. И мы будем надеяться, что дальше мы пойдем, выиграем этот турнир, наша страна. И мы пойдем дальше по ступенькам дивизион 3, дивизион 2, дивизион 1 и также уже в топ-дивизион. Ну, это, конечно же, долгосрочная цель и мечта для нашей федерации.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, за счет чего, благодаря чему вы были избраны на столь высокий пост? Я, насколько знаю, вы очень подробно готовили свою программу. Расскажите, пожалуйста, в чем она заключалась и в чем все-таки было выражено ваше преимущество перед ближайшими конкурентами?
Ну, во-первых, хотелось бы отметить то, что именно подготовку к этим выборам я начал более 2 лет назад. Вот в то время ко мне пришла в голову идея то, что почему бы и нет, почему бы не попробовать себя. Да, действительно, на тот момент и сейчас я являюсь как раз-таки самым молодым вице-президентом в истории всего мирового спорта. То есть никто еще по сей день не занимал в столь молодом возрасте такую высокую позицию.
То есть планы были, мягко говоря, амбициозные.
Да, планы, конечно, были амбициозные, но я думаю, вы и меня знаете, как и триатлета. Поэтому я всегда ставлю высокие цели, высокую планку и стараюсь добиваться ее в кратчайшие сроки. Вот. Что касается подготовки, вот я действительно начал ее более 2 лет назад. Я начал изучать программу развития, которая уже была, какие были проблемы в других федерациях, в нашей федерации в том числе. Начал все это изучать, готовить уже свою программу, презентацию готовить. И вот буквально 3 месяца назад, в июне, в конце июня 2021 года, Международная федерация по хоккею шайба IHF объявила о том, что можно регистрировать кандидатов на разные должности в Международной федерации. И наша федерация подала заявку в лице меня на должность кандидата вице-президента Азии и Океании. Вот. И буквально вот эти вот 2 месяца я вел доскональную работу, вел переговоры со всеми федерациями, которые будут голосовать, которые не имеют права голоса. Для меня было важно абсолютно со всеми переговорить, рассказать свою программу, рассказать свои взгляды, свои цели, что бы я хотел изменить в Азии и Океании. И 20 сентября мы уже приехали в Санкт-Петербург для того, чтобы уже, так сказать, вживую тоже вести переговоры и начать более, знаете, такой конструктивный и конкретный диалог с федерациями по поводу моей программы и моей кандидатуры в том числе. И 25 числа были презентации всех кандидатов, которые представляли свои программы на ту или иную должность. И вот в тот день я представил нашу программу, точнее, мою программу для развития хоккея Азии и Океании, презентовал, и также многие запомнили мою речь, потому что в конце своей речи я цитировал великого революционера, человека, который боролся за гражданские права, Мартин Лютер Кинг. И тогда я сказал то, что у меня есть мечта, что в один прекрасный день азиатская страна будет наряду с такими хоккейными державами, как Канада, Россия и другие.
Слушайте, ну и правда, регион Азии и Океании не хоккейный, как кажется, наверное, некоторым обывателям, которые от хоккея далеки, но, с другой стороны, и правда, как развить любовь к такому виду спорта в странах, которые, может быть, традиционно не являлись носителями той самой хоккейной культуры. Да, понятное дело, что мы все еще помним противостояние СССР и Канады и прекрасно понимаем, что большой такой коммерческий центр всего хоккея расположен как раз в Канаде и Соединенных Штатах Америки, и за НХЛ очень интересно наблюдать. То есть там это целая огромная индустрия. У нас хоккей, как вы сказали, начал развиваться тоже очень недавно, с 2010-х годов. Каким образом вы видите ту самую популяризацию хоккея, построение каких-то рабочих, коммерческих, спортивных схем вот в таком вот несколько нехоккейном регионе?
Ну, я считаю, что сейчас уже, наверное, хоккей на совершенно другом уровне, и уже большая заинтересованность у родителей отдавать детей непосредственно в хоккей. Вот. И что касается мотивации для детей, что касается, чтобы привлекать больше внимания, я считаю, что наше огромное достижение нашей федерации хоккея то, что у нас сейчас есть такой просто замечательный юный хоккеист Асан Абдулов, которого приняли в американскую команду по хоккею в Питтсбург. И он сейчас будет представлять нашу страну уже непосредственно в США. То есть для Кыргызстана это тоже большое, огромное достижение, то, что наш юный хоккеист будет играть уже в Америке. Я считаю, что как раз-таки такого рода примеры, они являются мотивацией для других родителей отдавать детей в хоккей. Но также сейчас, уже являясь вице-президентом Международной федерации, я бы хотел добавить, что мы будем прилагать все усилия для того, чтобы популяризировать хоккей в Азии и всей Океане, в том числе в Кыргызстане. Ну, одной из моих идей было как раз-таки, знаете, вести диалог с хоккейными державами и попытаться завлечь сюда популярных хоккеистов для того, чтобы они провели там, мастер-класс, либо беседу с детьми провели. Я думаю, это тоже является большим, так сказать, промоушеном и рекламой для хоккея в странах Азии и Океании.
Айват, что касается лично вас, вы ведь триатлонист, причем вы не так давно, насколько я понимаю, с 2018 года только спортом решили заниматься и сразу как-то раз-раз получили кандидата в мастера спорта по велоспорту. Вы занимали призовые места в триатлоне, участвовали в гонках Ironman. И вот объясните, пожалуйста, почему вы выбрали именно хоккей как ту область, в которой вы хотели бы работать и причем попасть на такой высокий пост?
Ну, с хоккеем я связан с детства еще, честно говоря. Ну, просто многие об этом не знают. Я был первым хоккеистом в Кыргызстане. Вот. Я с 9-10 лет уже занимался хоккеем. И до 14 лет я упорно тренировался и занимался хоккеем в нашей стране. Поэтому я думаю, то, что моя жизнь с хоккеем уже давно связана. Да, и плюс президент Федерации хоккея Умарханов Анварбек, он является моим отцом. Тоже. И, ну, я просто, знаете, как бы, я просто тут уже волей-неволей в любом случае буду вовлечен в это. И я начиная с 2015 года уже с того времени помогаю нашей федерации развивать хоккей в нашем регионе. Вот. И любовь к спорту у меня уже с детства. И ее привил наш отец. И что касается триатлона, да, триатлоном я тоже начал заниматься относительно недавно, это как хобби. В столь короткий срок тоже удалось достичь, к счастью, многому и представлять нашу страну на должном уровне, на международной арене в том числе. Ну, как повторюсь, то, что я считаю, то, что нужно всегда ставить цели и пытаться достичь их в кратчайшие сроки.
Говорят, что не каждый спортсмен может быть тренером, да? Говорят, что есть большая разница между теоретиками и практиками. Вот вы спортсмен-практик, ну, по крайней мере, до этого себя таким образом показывали. Вы участвовали в соревнованиях, занимали призовые места. Сложно вам было переключиться на именно разработку стратегии спортивной?
На менеджерскую стезю,
да.
Ну, знаете, когда ты сам хоккеист, когда ты и спортсмен тоже в том числе, ты всегда видишь, где есть минусы, где есть плюсы, и порой даже иногда лучше, чем тренер, который не имел к этому, к спорту отношения, да? Поэтому и плюс, принимая во внимание то, что я помогал нашей федерации и видел все проблемы уже на корню, те или иные проблемы. И также я очень много общался с федерациями хоккея Азии и Океании. И, знаете, я бы сказал так, что наши проблемы, они примерно одинаковы не только у нас, но и во всем мире, именно у стран, у которых хоккей только начинает развиваться. Вот, и переключиться не было сложно, отвечая на ваш вопрос, потому что, ну, в принципе, знаете, я тот человек, который любит досконально изучить все, ну, то есть от начала до конца, и только потом приступать к этому делу, вот.
Ну, как известно, трус в хоккей не играет. Говоря о нашем хоккее, скажите, пожалуйста, среди каких стран, сборных каких стран находится наша сборная Кыргызстана? И вообще, что из себя представляет наш отечественный кыргызстанский хоккейный мир? Какими командами он представлен? И из каких людей формируется состав нашей национальной команды? То есть занимаются ли эти люди профессионально исключительно хоккеем? Либо, как это часто бывает среди наших сборных, то есть люди занимаются этим не то что любительски, понятно, отдают все свои силы, но при этом абсолютно спокойно заняты на других работах, при этом занимаясь, скажем так, своим любимым видом спорта. Не поскольку, постольку, да, а, ну, скажем, когда необходимо ехать на какие-то соревнования или начинать тренироваться.
Ну, видите, я думаю, то, что пандемия очень сильно подкосила всех, и, к сожалению, почти 2 года не было международных соревнований, и я думаю, это было большой проблемой для всех, не только кыргызских хоккеистов, но и во всем мире, потому что как раз-таки некоторые страны, которые собираются приехать на чемпионат мира, который будет организован у нас в Бишкеке в Кыргызстане, у них сейчас тоже большие проблемы с открытием и с функционированием ледовых арен, потому что они, ну, просто-напросто до сих пор не работают еще ввиду пандемии. Что касается наших хоккеистов, у нас очень много клубов сейчас. У нас реконструируется наш городской каток уже, и он совершенно обретет новый вид, уже будет соответствовать мировым стандартам, и для организации чемпионата мира он уже будет на совершенно другом уровне. Будут 6-8 раздевалок, будут душевые, то есть уже совершенно другой лед будет там. И Наши хоккеисты очень, как бы, знаете, отдают всех себя для того, чтобы выступать и представлять нашу страну на должном уровне. И мы в свою очередь, точнее, наша федерация, в свою очередь, оказывает всяческое содействие в организации сборов, в организации поддержки этих хоккеистов, чтобы и в личной жизни у них тоже все получалось, помимо хоккея. Вот.
Вы простите за, наверное, неудобный вопрос, но мы, когда разговаривали со спортсменами, каждый раз его задавали, каждый раз очень неприятные ответы получали. У нас ведь спорт спонсируется в Кыргызстане, ну, скажем так, по остаточному принципу, да, как и культура, собственно говоря, к примеру.
Я здесь сделаю одну добавку небольшую. Мы когда-то разговаривали, я уж не помню, прошу прощения, с кем, с одним из руководителей нашей хоккейной федерации, и вот тогда человек сказал, что в Казахстане только на одну федерацию бокса выделяется денег больше, чем на весь спорт в Кыргызстане.
Ну вот, да. Что касается хоккея, федерация рассчитывает на какую-то поддержку со стороны государства, особенно теперь, когда мы представлены на таком высоком уровне? Или все это реализуется, ну, то, что вы говорите, реконструкция, и спортивные сборы, и тренировки, и все остальное исключительно стараниями игроков и, я не знаю, их родителей, наверное?
Ну, вообще, смотрите, после в моей программе это я все это тоже прописывал, именно оказание поддержки со стороны Международной федерации хоккея, именно, ну, в плане переговоров с государством. То есть это очень важно, когда ты организовываешь какой-либо турнир, чтобы с Международной федерации приехало высокопоставленное лицо и было, знаете, и было как бы председателем или там руководителем этого данного турнира. Ну, то есть возглавлял организационный комитет этого турнира. И это очень важно. Почему? Потому что для государства тоже важно, чтобы с ними переговоры вели именно на высоком уровне со стороны Международной федерации. То есть, если со стороны Международной федерации никого нету, то они считают то, что, ну, данный турнир, значит, не имеет значения на уровне международной арены, да? И в свою очередь у нас будет 1 ноября уже первое заседание, первое собрание в Цюрихе, в Швейцарии, где находится наш головной офис Международной федерации. И непосредственно там я уже буду поднимать вопрос о том, чтобы мы вели переговоры и с государством, чтобы те могли оказать поддержку именно и финансовую, ну и вообще всяческую поддержку для федерации и в целом для развития спорта в том или ином регионе. Потому что сейчас от лица Кыргызстана, да, я могу это говорить, но сейчас, так как я уже курирую не только Кыргызстан, но я занимаюсь всей Азией и Океанией, я уже должен говорить за всю Азию и Океанию. Вот, это уже совершенно другой уровень. И я думаю, вы, как вы сказали, по Кыргызстану вы уже поговорили и с нашим президентом, и с вице-президентом в том числе.
Какие самые сильные сборные как раз-таки в подведомственном вам участке Азии и Океании, и где, на каком месте находимся мы, наша страна?
Ну, конечно же, в первую очередь это Казахстан. Наши соседи играют в топ-дивизионе наряду с Россией, с Канадой, с Финляндией, с Швецией. Вот. И это, наверное, самая сильная команда в нашем регионе, в Азиатском и Океане. Далее Япония, Корея, Австралия. Тоже очень сильные.
В Австралии в хоккей играют?
Да, в Австралии, ну, послабже, чем в Корее и Японии, но, тем не менее, в Австралии тоже есть хоккей. И в Новой Зеландии тоже есть хоккей. И в Сингапуре, в Малайзии. То есть сейчас хоккей действительно набирает обороты. И передо мной стоит задача как раз-таки вывести хоккей, игру в хоккей на совершенно другой уровень и пропагандировать хоккей не, ну, на всей территории Азии и Океании. В том числе, как вы знаете, сейчас будут проводиться Олимпийские, зимние Олимпийские игры в Пекине. Вот, и в преддверии этих Олимпийских игр у нас уже ведется работа, ведутся переговоры с Китайской Федерацией хоккея, потому что, ну, мы должны просто воспользоваться данными Олимпийскими играми для того, чтобы распиарить игру в хоккей именно в Азии.
Вообще, с чего стоит начинать прививать любовь и интерес к тому или другому виду спорта, в частности говоря, о хоккее, с каких основ? Потому что, ну, есть страны, в которых традиционно хоккей – это неотъемлемая часть жизни людей. В Канаде, не знаю, дети встают на коньки буквально быстрее, наверное, так же, как на ноги встают, да, в том же самом возрасте. У нас с этим немножко похуже, но на самом деле я отмечал для себя, что как только появилась соответствующая инфраструктура, люди начали отдавать своих детей на хоккей, на фигурное катание. Конечно, вся та, наверное, дворовая инфраструктура была утрачена. Я один раз только, гуляя где-то по дворам, видел остатки хоккейной коробки, которые уже давно не функционируют. Какие необходимо принимать шаги для того, чтобы ввести вид спорта в зону интересов тех людей, которые, во-первых, отдают своих детей в тот данный вид спорта, ну и, конечно же, болельщиков, которые будут за всем этим делом наблюдать?
Ну, вообще, сама процедура именно развития хоккея проходит таким образом. Вначале регистрируется Федерация хоккея непосредственно в самом регионе или в стране, да? Они регистрируются и начинают проявлять какую-то активность, то бишь это хоккейные курсы появляются, либо некоторые начинают с самого простого, это просто катание на коньках. Далее уже хоккейные курсы, далее привлечение уже массово родителей для того, чтобы ребята занимались хоккеем. Ну и также, как вы сами говорили, есть такая фраза «трус не играет в хоккей», да? Это о чем говорит то, что, ну, хоккей, он закаляет действительно в ребенке с юных лет именно мужской характер, потому что, как вы знаете, в хоккее не существует симуляции. В ней не существует симуляции. И...
Ну, что там симулировать? Зубы тебе выбили, это не получится,
да, я
симулировать.
Вот, да, особо, я бы хотел вот привести простой пример. В хоккее были такие случаи, когда вот, ну, вот шайбой выбивали просто там передних там 2-3 зуба, были рассечения разные у игроков НХЛ, да, допустим, да. И они, когда в раздевалку приходили, они говорили врачу: короче, сделай нам что-то быстро-быстро, мне нужно на игру выходить. Ну, это о чем говорит то, что, ну, действительно, они настолько, знаете, настолько отдают себя этой игре, настолько любят игру в хоккей, то, что, ну, это действительно доказывает, насколько сильный мужской характер воспитывает игра в хоккей. И я считаю, что для ребенка, ну, это действительно очень важно, как и для отца, в том числе, который отдает своего сына в эту секцию, чтобы его ребенок вырос действительно настоящим мужчиной. Вот. И это, наверное, основа для того, чтобы родители, ну, в том числе, скорее всего, отдавали своих детей в хоккей. Вот.
Я вот сейчас полазила и поняла, что существуют еще и женские сборные по хоккею. Там что, тоже мужской характер воспитывается?
Ну, женский хоккей, конечно, это совершенно другой хоккей, потому что там нет такого контакта, как у мужчин, но в том числе...
Вы
да,
что контактом называете?
Контактом, объясняйте. Вот когда тебя в бортик впечатали.
Когда, да, это и называется контакт. Когда, да, когда тебя...
Девочки добрее, что ли, ты хочешь сказать?
Я
что-то сильно сомневаюсь.
Я не смотрел женский хоккей.
Нет, просто в женском хоккее не так, пока что не так все динамично проходит, как в мужском хоккее, но, тем не менее, женский хоккей очень сильно набирает обороты, и, знаете, просто бывает такое, что почему женский хоккей сейчас тоже становится популярным, а это потому, что во многих странах с мужским хоккеем тяжело почему развивать, потому что, ну, страны уже на совершенно другом уровне играют. Ближайшие соседи, допустим, да, вот, могу привести элементарный пример Мексики, у них женская команда находится в более высшем дивизионе, чем мужская команда. Да, потому что они понимают, что конкурировать в Америке, ну, с Канадой и США сейчас пока что, ну, на этом этапе, ну, очень сложно. Это хоккейные державы. А женский хоккей – это уже совершенно другое. И они сейчас, насколько мне известно, они уже собираются отобраться на Олимпиаду и выступать с женской сборной на Олимпиаде. И почему, вот я и говорю, женский хоккей почему набрал оборот? Потому что намного легче пробиться и показать результат в женском хоккее сейчас как в странах Азии и Океании, так и во всем мире.
Ну, это потому что еще он не очень развит, насколько я понимаю. Или просто, в принципе, потому что он вам кажется менее зрелищным, я не знаю, менее там жестоким, вот если мы говорим о контакте.
Красота хоккея в этом, Наталья. Здесь нужно разбираться. Вставай на коньки, сама все поймешь.
Да, я, честно говоря, как вот парнокопытное животное на коньках стою, так что не обо мне это немножко.
Нет, ну почему? Хоккей, женский хоккей тоже, он очень сильно уже развит. То есть те же самые хоккейные державы, Россия, Канада, они играют в топ-дивизионе вместе, ну, точнее, против друг друга. И сейчас, кстати, тоже наша Федерация хоккея Кыргызстана тоже делает, точнее, оказывает всяческую поддержку нашей первой сборной женской, которую мы бы хотели бы представить на Кубке вызова Азии, дай бог, в следующем году. И хотели бы посмотреть, что из этого выйдет, и, конечно же, тоже принять все усилия, чтобы показать хороший результат.
Самый популярный все-таки командный вид спорта в Кыргызстане пока это футбол. За ним все следят, за ним все смотрят и смотрят за выступлениями нашей сборной Кыргызстана по футболу. Однако, наверное, уже многие забыли, что когда мы начали первые успехи делать на международной арене, в команду было привлечено очень много лиц новых. То есть это были, конечно, игроки наши, отечественные, но приглашались и легионеры из очень разных стран. Скажите, пожалуйста, а в хоккее у нас есть возможность или необходимость приглашать людей из-за рубежа, играющих, которые могли бы, скажем так, в компании с нашими спортсменами и, скажем, сражаясь под нашим флагом, добиваться различных результатов?
Ну, знаете, я бы сказал, что такая практика давно уже есть, и она существует в мировом и международном хоккее. Почему она существует? Потому что, ну, знаете, когда ты только начинаешь развивать хоккей в своей стране, очень важно дать такой резкий и быстрый импульс, толчок в развитии хоккея. А это в основном помогает сделать легионеры, которых привлекает страна, для того, чтобы местные хоккеисты могли видеть уровень игры, могли учиться у этих ребят, могли с ними вместе играть. И, конечно же, сами же тоже... Ну, когда ты, знаете, как говорится, когда ты играешь или выступаешь наряду с сильными ребятами, то ты уже волей-неволей тоже учишься этому. То есть, или же, как говорят, вот у тебя из друзей вот есть... Один миллионер, точнее, два твоих друга миллионеры, то ты тоже хочешь стать третьим миллионером. Поэтому тут то же самое, такой же эффект работает, когда с тобой играет там пятерка сильных ребят, то ты тоже пытаешься максимально учиться этому, максимально выходить на совершенно другой уровень, и это очень сильно помогает. И такая практика, повторюсь, существует, такая практика применялась и даже в арабских странах, где очень сложно получить паспорт. Сейчас... Ну, это уже, так сказать, знаете...
В принципе, нормальная ситуация.
Да, всемирная практика, да?
Вот насколько нам рассказывали наши коллеги более старшего поколения, да, вот тогда, когда они были маленькими, хоккей – это был самый любимый, самый распространенный вид спорта. Там практически у каждого ребенка была какая-то клюшечка, или эту клюшку мастерили
из каких-то... Если папа токарь, он тебе коньки сделает.
Из подручных материалов, да, и коньки сделает какой-нибудь.
Шайбу.
И
клюшку выстрогает.
Да, не обязательно на льду даже в хоккей играли, старались всячески. Ну, то есть это был самый популярный вид спорта, вот, наверное, на всем, ну, тогда советском, сейчас уже постсоветском пространстве. А потом в какое-то время он немного сдал, и ему вот на смену все-таки пришла популярность футбола. Вы ведь изучали этот вопрос. Как вам кажется, почему? И ну, получается ли сейчас у хоккея наверстывать упущенные вот эти вот пару десятилетий?
Да, и благодаря чему?
Ну, я считаю то, что в советское время хоккей очень стал популярным, в том числе и потому, что было противостояние таких,
конечно,
великих держав, как СССР и Россия. СССР и Канада. И это противостояние до сих пор имеет место быть, Россия-Канада, но сейчас уже очень много стран, которые играют примерно на одном уровне с Россией, с Канадой. Это Швеция, Финляндия уже играют, Казахстан выходит на более уже высокий уровень, и они примерно играют на равных условиях. Вот. Что касается, почему хоккей перестал быть популярным, ну, во-первых, потому что, наверное, СССР распался на много маленьких стран, в том числе и наш независимый Кыргызстан. Вот. И так как только он распал, в этих странах, конечно же, хоккей сразу же утерял тот интерес, который был во время СССР. Потому что Россия уже была независимая, у нее была своя команда, которая и сохранилась с того времени. Ну, естественно, у Казахстана, у России, Узбекистана и других стран постсоветского пространства уже не было такого костяка, который был в то время. Вот. И это, наверное, было одной из причин, почему хоккей перестал быть таким популярным. Но я считаю то, что сейчас хоккей уже снова набрал достаточный оборот, и каждый раз, вот, если привести даже пример, Олимпиаду, которая проходила в Корее, да, игра была просто сумасшедшая. Финал игры был Россия-Германия. И, как вы сами знаете, Россия доминировала большую часть времени, но в третьем периоде были забиты шайбы, со стороны Германии была забита первая шайба, потом вторая шайба была забита, и почти буквально там, если я не ошибаюсь, за 2-3 минуты до конца третьего периода была забита третья шайба Германии. И Для России это было бы просто, знаете, это был бы большой провал для них. Но, как вы сами заметили и увидели, Россия сумела сравнять за эти 2-3 минуты счет, и в овертайме они сделали просто что-то невозможное и выиграли золото Олимпиады в Корее. И это было, знаете, таким масштабным также событием и для России в том числе, потому что, ну, это транслировали абсолютно везде. Те шайбы, тех двух игроков, которые сделали это, они уже были признаны героями России, и их сразу же забрали играть в американскую лигу НХЛ.
Да-да-да. И вот давайте мягко тогда перейдем как раз-таки к американской лиге НХЛ. В Америке вообще и в Канаде, в совмещенных лигах совсем другой подход к спорту. Что хоккей, что баскетбол, что бейсбол, американский футбол, это, ну не знаю, процентов на 70, это в первую очередь шоу, это коммерция, это сумасшедшие контракты игроков, это целый сериал и целая жизнь, которую ты проживаешь со своей любимой командой, и в это очень легко втянуться, а выйти из этого абсолютно невозможно. Как вы считаете, можно ли вот этот вот опыт применить как раз-таки на вашем поприще для того, чтобы хоккей интересовал людей не просто как вид спорта, но и как вид времяпрепровождения, как вид какого-то шоу? Как вы относитесь к тем технологиям, которые были за долгие десятилетия выработаны за океаном?
Ну, во-первых, почему НХЛ тоже немного зрелищнее, я бы сказал, чем чемпионаты мира, игры НХЛ, да? Тем, что непосредственно размеры льда...
Ну, стандарты льда, другие,
стандарты,
да,
льда, они немного меньше. Mm-hmm. Поэтому и игра становится динамичнее и зрелищнее, чем когда ты, нежели ты когда играешь на более большей арене, да? Вот, это первое. А что касается как бы зрелищности и того, на моем новом поприще, то я уже в своей программе тоже это упоминал, то, что у меня тоже есть мечта и по сей день, и в своей речи я говорил то, что я бы хотел, чтобы и в Азии, и Океане была своя лига хоккейная, и мы бы развивали хоккей и в Азии, чтобы это было так же зрелищно, как и в НХЛ. Ну, насчет этого мы будем, естественно, разговаривать уже на своем первом собрании, которое будет проходить в Цюрихе, вот, повторюсь. Все это будет обсуждаться, все, мы выстроим полностью стратегию развития для Азии и Океании, которая, в принципе, она уже у меня тоже готова и есть, и я буду ее представлять там и обсуждать это с нашим президентом и с первым вице-президентом в том числе.
Ну, давайте напоследок пару коротких вопросов для того, чтобы лучше представлять себе, как видит и ощущает хоккей новый вице-президент. На ваш взгляд, сейчас в актуальное время самая сильная сборная в мире?
Самая сильная сборная сейчас, ну, знаете, очень сложно сказать, потому что последние чемпионаты мира как раз-таки говорят иное, то есть нету какой-то определенной доминирующей страны, вот, но... Я бы привел в пример Финляндию, Швецию, Россию и Канаду.
Угу. Все равно хоккей — это игра личностей, поэтому, не знаю, один или два самых ваших любимых хоккеиста, которые, может быть, на вас их путь отразился.
Ну, знаете, я бы сказал, это хоккеисты еще времен СССР. Это Владислав Александрович Третьяк, который, ну, с такими регалиями, я думаю, хоккеиста... Нет еще, и, возможно, не будет, но поживем, увидим. Но Владислав Третьяк действительно это такой человек, который сделал для хоккея и внес колоссальный вклад. Ну, в том числе хотелось бы также мне отметить Павла Буре. Павел Буре, как раз-таки Павел Буре избрался в исполнительный комитет Международной Федерации Хоккея, и мы с ним коллеги. Ну, знаете, для меня это такая честь и гордость быть с Павлом Буре в исполнительном комитете Международной Федерации Хоккея. Я думаю, это мечта многих.
Многих, это круто, на самом
многих
деле.
Многих и старшего поколения, знаете, да, и... Мы беседовали после выборов и с Павлом Буре, я его поздравлял, он меня поздравлял, и это действительно, знаете, для Кыргызстана, и в том числе для меня, это большая гордость, то, что мне выпала такая честь, как кыргызстанцу, быть... в числе тех людей, которые сейчас в новом составе Международной Федерации Хоккея. И меня просто переполняет чувство гордости за нашу страну и в том числе за себя.
Угу. Ну и раз уж мы все-таки все равно находимся на кыргызской земле, вы наш соотечественник, который представляет хоккей на самом высоком уровне, кто, пара-тройка человек, самые сильные игроки Кыргызстана?
Наша сборная, да,
наша сборная, да. За кого болеть и, скажем так, на кого обращать внимание и нам, и нашим слушателям?
Ну, я бы также хотел отметить Абдулова Санчика. Он действительно гордость нашей страны.
Молодой
юный
спортсмен,
хоккеист.
Да,
юный хоккеист. А что касается взрослой сборной, то у нас, знаете, сейчас все примерно на одном уровне. Я бы не хотел кого-то отмечать, чтобы не обидеть тех или иных.
Будем болеть
за всю сборную, да. Будем нашу болеть. Ну и в том числе будем болеть за вас и будем радоваться вашим дальнейшим успехам. Большое вам спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Айвас Умурканов, который совсем недавно был избран вице-президентом Международной федерации хоккея с шайбой по Азии и Океании. Айвас, большое вам спасибо. Удачи вам. Передавайте привет Павлу Буре.
Спасибо вам. Спасибо вам за эфир и спасибо вам за приглашение. Было очень приятно побеседовать с вами.
Да, большое нам было спасибо. Очень приятно познакомиться. Спасибо большое. Эфир продолжается.